Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте. В прямом эфире «Эхо Москвы» телекомпании RTVI программа «Особое мнение» в студии Елена Геворкян. И мой сегодняшний гость – это писатель-журналист Виктор Шендерович. Здравствуйте, Виктор. Номер телефона для ваших смс-сообщений, напомню, +7 985 970 45 45. Ну и также на сайте echo.mск.ru идет прямая веб-трансляция. Так что, кому интересно, можете присоединяться. Особое мнение Виктора Шендеровича у меня лично началось сегодня утром, когда я залезла в интернет, начала читать «Живой журнал», блоги, а там вот ваше признание. Так что мы сегодня начнем не с тем новостейных, да?
Да, вы не очень точно определили жанр.
Да.
Признание – это вот если бы я там шпионил, да, и раскаялся, и, значит, написал явку с повинной. По крайней мере, в блоге и при честном народе мне особенно там признаваться не в чем. Коллизия получает развитие. Я предполагал, что она получит такое развитие, потому что вот эту вот девушку многоразового использования по имени Катя, всплывшую в эпизодах с Яшиным Фишманом, да, чуть меньше месяца назад, было понятно, что, и, так сказать, у меня был аналогичный эпизод чуть позже, да, я сразу, разумеется, это все связал и понимал, что одно из двух либо будет компромат, либо попытка шантажа. Может быть, история питерская привела их с питерским концертом, этим как-то вывела их из себя, они решили не держать этот козырек у себя в рукаве, выложили. Лет 25 назад меня можно было там выгнать из комсомола за моралку. Сейчас, мне кажется, разговор совершенно о другом. В открытую федеральные службы осуществляют вторжение в личную жизнь в массовом порядке, в личную жизнь выборочно, да, пока что выборочно. Их интересуют так или иначе люди, связанные с оппозицией. Хотя, скажем, какой Дмитрий Орешкин оппозиционер? Он просто честный социолог и отличный журналист, не больше, не меньше. Там не только политики. В открытую идет вторжение в личную жизнь. Никакой реакции со стороны правоохранительных органов. То, что в этом прямо участвуют федеральные чиновники, можно считать доказанным после того, как господин Якименко, будучи человеком большого интеллекта, просто впрямую проговорился об этом. Выяснилось, что он смотрел видео с Орешкиным, как говорится, исходник он видел, до того, больше, чем было в интернете. Никого в Генеральной прокуратуре, где-то там, в органах, это не заинтересовало. Значит, государство впрямую, в открытую, подчеркиваю, в открытую вторгается в частную жизнь граждан. Тут есть в этом сюжете, если, повторяю, вынести за скобки желтизну, интересную некоторой категории граждан, но, я надеюсь, не радиослушателям «Эхо», тут важный момент в том, что список этот, по моим сведениям, довольно большой. И не все премьеры этих кинофильмов уже состоялись. И список этот далеко не исчерпывается деятелями оппозиции и правозащитниками. В этот список входят, в частности, некоторые люди, имеющие отношение к действующей администрации, которых держат на этом шантажном крючке. Это, повторяю, не имеет отношения уже никакой клубнички. Это политика. Политика совершенно очевидного свойства, уголовная. И я хочу напомнить, я об этом говорил в эпизоде с Яшиным и Фишманом, что мы имеем дело с абсолютно уголовными действиями со стороны наших оппонентов. Если они чего-то в очередной раз доказали, то, повторяю, доказали они всем нормальным людям то, что мы имеем дело просто с подловатой уголовной шпаной. Потому что методы... Ну, впрочем, по нашим меркам последнего десятилетия методы очень милые.
А что вы имели в виду, когда говорите, что вот эта история, она там имеет продолжение? То есть вам становится известно, что там как раз много участников, или что это еще дальше будет шантажи?
Список довольно широкий. Повторяю, он не исчерпывается правозащитниками и оппозиционными политиками. Он гораздо шире. В две лузы, как говорится, дискредитация. Ну,
да, вот я не
отдельная
не
тема, отдельная
мотив.
Тема, что является. Нет, мотив сделать пакость. Вот в отношении меня, ну, понимаете...
Что значит сделать пакость?
Это мотив.
Если вы говорите, что кого-то можно держать на крючке,
нет,
там, кого-то
это
из-за
два мотива.
Да?
Два мотива. Я говорю, компрометация и шантаж. Это два разных мотива. Компрометация, ну, до какой степени, да, что они имеют в виду под этой компрометацией, каким образом, я тут понять особенно не могу. Скорее, какая-то рекламная кампания получается. Но, тем не менее... Когда это видео сливается, то имеется в виду дискредитировать человека. Вот, посмотрите. Тут вспоминается из записных книжек Пушкина, когда он писал про поводу публикации дневников, тогда не было видео, дневников Байрона, он писал, что вам охота видеть гения на, значит, на ночном судне, что вот вам приятно толпе. Вот он такой же, и такой же, да не такой, пишет Пушкин. Я, конечно, не Байрон, я другой, и мы все тоже... Но вот это вот расчет на эту низменную, на это низменное гыканье толпы тут очевиден. Вот, посмотрите, они, вот они, вот они, да? Вот они, ваши правозащитники-демократы. Но гораздо важнее для понимания ситуации то, что часть этих пленочек копится для шантажа. В тот момент, когда, значит, во-первых, дискредитация, я уже об этом говорил, чтобы можно было указать пальцем и, значит, гыкнуть прилюдно. Но гораздо более важное – это держать про запас. С помощью такой пленочки можно, ну, а может быть, еще не такой. Там ведь разные есть варианты. Можно, можно поруководить немножко человеком, чтобы он делал то, что ты хочешь, а чего ты не хочешь – не делал. Повторяю, это чистая уголовщина, прямая уголовщина. И я не вижу пока что большого интереса правоохранительных органов с тем, чтобы эту уголовщину пресечь. Я мягко выражаюсь. Не вижу большого интереса.
Опять же, я понимаю, когда да, вот действительно такая спецтехника используется, там засняты факты передачи миллионных взяток, какие-то там, действительно преступления, или хотя бы даже те истории со взятками гаишникам, это хотя бы что-то, да, имеющее отношение к нарушению закона. Здесь, в данном случае, что в современном обществе... Вот,
нет, вы мне пытаетесь меня подтолкнуть к тому, чтобы я исследовал логику уродов. Я даже не хочу об этом, не хочу фантазировать. Что-то имели в виду? Может быть, ждали чего-то другого, не знаю. Мало ли что. А почему они считают, что это там меня дискредитирует, это уже отдельный вопрос. Кстати, хочу сказать, что не все уроды, например, люди вполне адекватно и замечательно реагируют на это. Например, жена Фишмана заказала майку, на которой было написано «Улыбайтесь, вас снимают» после этого случая. Мне кажется, совершенно адекватная, правильная реакция. Кстати, замечательно по поводу адекватных реакций. Моя жена мне сегодня утром сказала, дело в том, что мы когда путешествуем, я люблю брать на память эти бесплатные шампунчики из отелей на память. А ее это дико бесило, вот что я вот такие сувенирчики собираю. Она мне сегодня сказала, и вот я тебе говорила, не надо брать бесплатные шампунчики. В чем, конечно, права. Повторяю, давайте разделять их ущербную логику и наш интерес, наш общественный интерес. Для нас, мне кажется, в этой истории интересно очередное откровенный переход на власти в область уголовщины. Повторяю, то, что это связано с то, что эти скрытую съемку вели не студенты консерватории для своего развлечения и досуга, а профессионалы, это очевидно. То, что эта съемка велась, по крайней мере, о ней было известно федеральному чиновнику Якименко, понятно. То, что можно в течение короткого времени установить, кто разместил на сайте это видео, и по цепочке пройти до заказчика, это тоже понятно. Я не сомневаюсь, что если подобное видео было размещено про кого-то из администрации, то через час владелец сайта сидел бы на допросе. Через час. А через два был бы известен заказчик размещения этого видео. И прецеденты были, когда очень быстро находилось. Очень. Тем той демонстративной слепо-глухо-немотой, которая исходит от правоохранительных органов в этой истории, которая тянется уже довольно давно, само по себе это молчание, оно является признанием. Это делает, не будем углубляться в подробности, это делает власть. Это делает власть. Рассказывать ли о том, какую-то опасность представляет для россиян, Но думаю, если не дебилы совсем, то должны понимать, это может коснуться любого. Власть влезает по пояс в открытую, повторяю, не стесняясь. Ну, дебилы пускай гыкают, а те, у кого хоть немножко что-то в голове есть, должны понимать, что это очередной хамский шаг уже в твою спальню, в твою квартиру. Любого человека, подчеркиваю, если кто-то думает, что его не коснется, то он ошибается. Коснется, если им не давать по рукам, если их вот прилюдно не наказывать, то тогда влияние этого метода будет расширяться. Впрочем, конечно, по сравнению с методами последнего десятилетия, все это можно считать вполне льготным вариантом.
Ну вот да, собственно, на днях появившееся видеообращение, да, указывающее на...
Ну да, чего же, вот меня спрашивают, вы будете подавать в суд, там, в прокуратуру? Ну, конечно, можно, да, для какого-то своего дополнительного развлечения. Но вот 3 дня назад было размещено видео, где потенциальный киллер рассказывал, что заказ на убийство ему давал лично Рамзан Кадыров, который, к тому же, еще похвалялся, что предыдущие убийства, предыдущих Ямадаевых, да, тоже были сделаны по его заказу. Слепо-глухонемая прокуратура никакой реакции. Человек разыскиваемый, как было объявлено, оказывается, проходит лечение в Чечне. Все в полном порядке у этих людей. Кстати, подоспевает история, которая дает нам понять объем правосудия, такой оборотную сторону этой монеты. Альберт Саев, да, хакер, который вскрыл сайт, кадыровский сайт, написал на нем какие-то гадости про Кадырова, был приговорен к 2 годам. Это очень суровое наказание за такое преступление, которое не связано с насилием над личностью. 2 года. Да?
Тем более, что вот совсем недавно уже, по-моему, комментарии не будут судить, да, СМИ или еще что-то.
Тем не менее.
Сами комментарии.
Да, тем не менее. Нет, ну, получил 2 года. Значит, его этапировали в Чечню, этого человека. И сейчас большой интерес представляет вопрос, жив ли он. Да? Кто его этапировал в Чечню? На основании какого закона? Кто гарантирует, просто что этот человек жив? Его просто выдали на расправу. На расправу этого человека. Вот сравнительная характеристика нашего правосудия. В одном случае основательные, небезосновательные данные, многочисленные об участии Рамзана Кадырова в убийствах и полная тишина. О, конюх осужден в Арабских Эмиратах. Может, у него есть за убийство одного из Ямадаевых. Но там был убит еще и другой, еще был убит Байсаров. Может, у Рамзана Кадырова есть еще и постельничий, и сокольничий, которые тоже обладают, и повар, который тоже обладают навыками убийств. Генпрокуратуру это не интересует. А хакер, вскрывший сайт, выдан на расправу. Думаю, что на месте правозащитников наших надо очень серьезно и срочно начать выяснять, жив ли этот человек. Альберт Саев его зовут. Он приговорен к 2 годам. Сейчас находится на территории Чечни. Это весьма особенная территория Российской Федерации. Поэтому, возвращаясь бегло, завершая тот сюжет, бессмысленно сегодня обращаться в правоохранительные органы. Нет никаких правоохранительных органов, нет никакого суда, как нет никакого парламента. Есть коррупционная преступная система, власть, которая вот таким языком уголовным разговаривает с нами уже довольно давно. Собственно говоря, с уголовщины это все началось, и уголовщина еще закончится, безусловно. И ничего, кроме уголовщины, мы от них не видим. А внутри этой, так сказать, внутри этого волчьего логова идти к одному волку жаловаться на другого – вещь довольно бессмысленная.
Ну, тем более у вас тут опыт судов есть.
Да. Ну, я прекрасно себе представляю.
Дело
я помню, когда я подал в милицию иск по поводу угроз, которые я получал, когда шел на выборы в 2005 году, то в 83-м отделении милиции в течение месяца не могли найти меня. в Москве. Вот, поэтому я скорость исполнения правосудия я представляю.
Вот перед тем, как мы перейдем к обсуждению российско-украинских отношений, я думаю, мы это оставим на после перерыва. Сейчас уж раз зашла речь, прокомментируйте, пожалуйста, несколько дел, которые так или иначе связаны с коррупционными или некоррупционными делами. Вот сейчас Анатолий Карпов подверг критике решения Российской шахматной федерации снова выдвинуть на пост Федерации ФИДЕ Кирсана Илюмжинова. И он как раз аргументирует тем, что там все покрыто мраком, и что против Анатолия Карпова строится козни со стороны России, хотя вся мировая общественность поддерживает его. Вы следите как-то за этим делом?
Нет, за этим шахматным конфликтом я не слежу, но забавно, что какие-то вопросы Кирсану Илюмжинову возникают в связи с шахматами. При том, что у него еще в ельцинское время там в Калмыкии убили, Ларису Юдину звали, журналистку, которая была убита, которая писала про коррупцию в Калмыкии, которая писала про это средневековое ханство. К Кирсану Илюмжинову вопросы к средневековому хану на территории светского государства Российской Федерации, демократического как бы, возникают вдруг со стороны Карпова только в связи с шахматами. Пропадя не пропадом эти шахматы. А там глубокое, настоящее средневековье, тяжелее которого, пожалуй, только в Чечне. А тут мы вдруг про шахматы. Там...
Ну да, здесь, с другой стороны, международная организация, может быть, здесь как-то это в другом контексте будет.
Не знаю, может, Кирсан Николаевич Илюмжинов с помощью денежных запасов каким-то образом, кажется, решал вопросы с международными организациями на предыдущих витках. Посмотрим.
Ну, вот смотрите, какая инициатива в Беларуси. Топ-менеджеров и чиновников вводят на экскурсию в СИЗО для профилактики. Вот ранее на пресс-конференции в Минске генпрокурор республики Григорий Васильевич заявлял, что руководители ведомств, где распространена коррупция, а это в основном энергетика, торговля, Минпром, вот там распространена коррупция, их необходимо водить на экскурсии в исправительной колонии.
Вы знаете, Галилею, римская католическая церковь, ее исправительное крыло в виде инквизиции, показывали орудия пыток. Это ноу-хау, тут никакого Лукашенко нет. Кто бы его самого сводил поглядеть в какие-нибудь другие края? Правда, я думаю, не на территории Беларуси. Есть несколько регионов в Европе, куда его следует сводить. Но там, правда, получше условия содержания.
Поэтому вы ему все-таки...
Я ему желаю да? походить. Нет, походить по экскурсиям. Нет, почему нет? Там главное, я даже согласен, чтобы он был в хороших условиях содержания, но в том месте, где он должен быть.
Ну, а как вам, в принципе, вот еще такой поворот, что Курманбек Бакиев оказался в изгнании именно в Минске, именно в Беларуси?
Ну, это я уже цитировал, это классическая ложь, кошка и свинья, вот и вся его семья, узок круг этих уже в Европе-то некуда, да, в Европе не берут, Россия уже дистанцировалась, поэтому, ну, куда же ему родимому деться? Нет, ну, какие-то варианты есть еще, там, Ислам Каримов, может быть, примет, но, может быть, вот тут они не хотят осложнять все-таки сосед, а Лука примет, разумеется, брат по разуму. Вот человек, который довел страну до взрыва. А взрыв неизбежен. Это такая банальная вещь, которая тысячу раз повторена. Либо постепенное реформирование, либо постепенное налаживание обратной связи, либо вот этот Бишкек. Причем, повторяю, совершенно внезапный Бишкек, который наступает просто среди бела дня. А еще вчера 100% рейтинг и все в порядке, сегодня взрыв. Никакой канализации энергии демократической не придумано, ни свободных выборов, ни прессы, ни судов, ни парламента. То есть никаких механизмов, которые позволят понять проблему, осмыслить ее и всем обществом найти какой-то выход. Да, может быть, не лучший, но какой-то не приводящий к взрыву. Когда этого нет, происходит Бишкек на ровном месте. В Беларуси все завинчено, и деградация уже произошла. Есть два вида, мы об этом тоже говорили, два вида деградации. То есть либо деградация заканчивается взрывом, либо каким-то образом эта точка проходится, и тогда наступает вот то самое запредельное торможение, такая потеря сознания общественная. И тогда это может быть даже еще хуже, потому что тогда все доходит до окончательного распада. Вот пример Римской империи, да, я любимая моя цифра из учебника истории, да, распад Римской империи, 1-4 век нашей эры, 3 века. Вот эта черточка размером в 3 века. вот, который проходит империя от Юлия Цезаря до уже совершенно выморочных каких-то персонажей, да, разложенных, уже, когда уже пятна выступают на лице, физически разложенных. Вот эти три века, черточка длиной в три века, если империя не реформируется, то она потом приходит гунны уже на готовенькое, уже не надо ничего завоевывать, потому что Рима уже никакого нет, уже полный распад.
Вот сейчас уже и об истории, и о революциях. 140 лет сегодня со дня рождения Владимира Ильича.
В эту честь выяснилось, что он родственник Чайковского.
Да, вот выяснилось, что он родственник Чайковского.
Это, по крайней мере, одну историческую загадку мы разгадали, почему под ГКЧП у нас Лебединое озеро. Вот я все думаю, почему?
Ну, смотри, нет,
вот,
оказывается... тем не менее, ведь уже через 140 лет проходят выставки «Ленин без ретуши», выясняются, что вот у него, в частности, немецкие, шведские, еврейские корни, ну, в частности, что он родственник...
Ретушь надо, знать, как у Пушкина, да, вышеупомянутого, «Будь жит, и это не беда», да, про Фадея Булгарина. А дело не в том, швед ли он, и есть ли там шведские, еврейские корни. Дело в том, что мы никак не разберемся с этим именем. У нас по-прежнему стоят памятники этому убийце по всей стране. По-прежнему главный труп лежит незахороненный на главной площади страны. Что в значительной степени не моя метафора, он смердит на всю политику, разумеется. Это невозможно.
Но в какой-то другой степени. Но мы не можем каждый раз переименовывать улицу, убирать все памятники.
А
это наша история. Это наша история.
Нет, Эвелина, вы знаете, в Германии стояли памятники Гитлеру, и тоже много всяких штрассе было названо именами различных фюреров. Переименовали. Ничего. Нельзя жить под портретами убийц. Это плохо отражается на детях. Да, плохо отражается на этих детях. Дети рождаются новые, с мягкими головками, снова это впитывают всю эту, значит, билиберду, которую впихивали в головы и нам. Ну, нам-то понятно, но за что же уже четвертое поколение мы снова будем компостировать их этой дрянью? Человек, развязавший гражданскую войну. 3 миллиона, да? Человек, лично дававший числительные на расстрелы. 300 священников, 200 дворян, да, убийца. Вот живем под портретами убийц.
Ну что ж, сделаем паузу, прервемся на небольшой перерыв, и затем продолжим знакомиться с особым мнением Виктора Шендеровича.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем программу «Особое мнение». В студии Велина Геворкян и Виктор Шендерович. Вот к нам приходит СМС-сообщение. Хакер Саев жив. Только что беседовала с его женой Шахри и адвокатом. Он в Чечне, в СИЗО Грозного. Обвинение еще не предъявлено. Завтра допрос. К сожалению, не...
Какое? Вот это...
Это анонимное сообщение.
Ну, да, но если
понять.
Предположить, что это правда, да, то это значит, что его снова судят. Что значит обвинение не предъявлено? Он уже получил срок, он должен отбывать наказание. Почему СИЗО? Кто его будет допрашивать в Чечне? По каким законам? С чего вдруг человек, приговоренный к 2 годам колонии, почему он сидит в СИЗО Грозного? СИЗО Грозного, колонии место неприятное, но СИЗО Грозного просто опасное для жизни, в его случае уж точно. Если эта информация имеет отношение к реальности, то, как говорится, СОС. Я уже не говорю там о генеральном прокуроре, надежды мало, но правозащитники, обратите внимание, что называется.
Ну что же, перейдем к обсуждению того, что вчера президенты России и Украины договорились и о цене о газ, и об условиях размещения там Черноморского флота. Как-то, не знаю, уже странно, не странно, но это более того, все прописано в одном договоре, что скидку на газ Украина получит только в случае размещения нашего флота там до 2042 года.
Вот смотрите, какая интересная вещь. Я тут не углубляюсь в анализ самого договора, это экономическая, геополитическая материя, и длинная история с длинным обсуждением. Остановимся вот на такой интересной вещи. О технологии принятия решений. Значит, Янукович, который принял это решение о том, что российский флот останется на территории Украины, значит, там угроза импичмента, это обсуждается страшнейшим образом. Это главная тема во всех украинских СМИ.
Ну да, говорят, что там своего рода грядет раскол, и оппозиция может набрать...
Это совершенно нормально. Раскол – это, так сказать, приметы политической жизни. Расколы, альянсы, да, движение к следующим каким-то выборам. У нас тишина. Мы отдали 39 миллиардов долларов по этому договору. Я не говорю, что это плохо. Может быть, оно того стоило, эти корабли в этой бухте. Может быть, оно того стоило. Может быть, некоторые геополитические интересы того стоили. Но кто у кого спросил? 39 миллиардов долларов. Мне кажется, это довольно серьезная сумма для того, чтобы как-то посоветоваться.
То ну, хоть вы сейчас, пусть слушателям, говорите о том, что
я говорю обратной связи.
В течение ближайших 10 лет, по мнению экспертов, Россия может недополучить 39 миллиардов долларов.
Да.
Вот в связи
это цена. Это вот цена этого соглашения. Еще раз. Я не говорю, что не надо было платить этой цены. Я сейчас говорю о том, что должна быть живая всесторонняя обратная связь, которая позволяет сделать это решение действительно государственным, поддержанным народом. Народ выбирает власть, которая говорит, я решу эту проблему так, цена будет такой, мы говорим да.
Слушайте, у них на Украине, да, есть политика, зато нет экономики. У них государство на грани банкротства, и у них там своя история. А вы сейчас предлагаете...
Я сейчас говорю, я же не на Украине. Мы, да. Мы сейчас здесь.
Здесь устроить обсуждение с народом,
давать предлагаю, скидку или нет? Я предлагаю... В принципе, устраивать обсуждение с народом. Это называется демократия, да, власть народа, типа. Да? Она, конечно, там через эти все шестеренки передается не абсолютно нигде. Даже в Норвегии, наверное, как-то расходятся действия правительства с идеями народа под каким-то углом. Но не под углом 180 градусов, да, и не под 90, как под другим углом. Здесь я только обращаю внимание, что решение это принято, и оно не обсуждается. Нет обратной связи. Хорошо оно, плохо ли? Я сейчас говорю о том, что оно может быть даже хорошо, но это как монетка, которая упала на эту сторону, а не на эту. Я сейчас говорю о том, что на любом уровне, на экономическом, на политическом, нужно возвращение обратной связи. Иначе все прорастает коррупцией и самым естественным образом. Ну, посмотрите, вот в последнем номере журнала The New Times дивная картинка на развороте. Владимир Путин и его семья «Газпром». Значит, поименный список членов правления, руководителей департаментов, членов совета директоров. Вот так, без фамилий, просто. Просто. Работал заместителем Владимира Путина, протеже тренера Путина по дзюдо, сослуживец Путина по КГБ, протеже друга Путина Сечина, в дружбе с Путиным с 92 года, научный руководитель Путина, бывший сотрудник Штази по кличке Экономист. Это дивное такое. Друг Путина и его супруги Людмилы, двоюродный племянник Путина, сын соучредителя дачного кооператива «Озеро», двоюродный племянник Путина по материнской линии и так далее. Это все родные и близкие кролика, которые руководят «Газпромом», нашим национальным достоянием. Может, конечно, так совпасть, что друзья тренера по дзюдо и племянник по материнской линии – это самые компетентные люди в стране на этих должностях.
Он должен знать,
это
кому
может
доверить.
Так совпасть.
Доверить, да,
да? Но мы имеем основание узнать, на чем зиждется эта уверенность, что протеже тренера по дзюдо – лучшая кандидатура для члена правления начальника департамента инвестиций. Да? Значит, в закрытой системе, где вот об этом говорят не по всем каналам телевидения, перебирая косточки и послужные списки, а когда об этом говорят только в одном несчастном журнале, в котором выемки и обыски и 5 судебных дел, то вот там обратной связи нет. И мы можем только верить почему-то, что менеджмент будет лучший. А менеджмент этот таков, что долг «Газпрома», дыра в бюджете 60, чего там, миллиардов или миллионов? Миллиардов, да? Долларов.
Так.
Да, на секундочку. Миллион это столько, так мало нулей не бывает. Миллиардов. Об этом идет речь. О том, что на любом, куда ни ткни, там при отсутствии вот этой самой обратной связи возникает деградация и коррупция. И почему мы должны просто заведомо доверять этому решению, которое не обсуждалось? Еще раз говорю, народ в случае обсуждения, народ может выбрать не того и принять неверное решение. Но механизм обратной связи позволяет довольно быстро отыграть назад, если выясняется, что это ошибочное решение.
С этим постулатом, с этим тезисом все понятно. А если, опять же, все-таки вернуться, и тем не менее ваше мнение хочется на этот счет услышать. Мы имеем на сегодня страну соседа, да, который банкрот, и если мы не сделаем им скидку, не пойдем на некие уступки, может быть, даже в ущерб себе, да, как пишут аналитики, потому что вполне может сложиться так, что уже через пару лет в России газ будет продаваться дороже для россиян, чем для украинцев.
Ирина, я еще раз говорю, вот что, вот я не вторгаюсь сейчас, ни вы, ни я, ни экономисты, и мы не можем, и смысла никакого
здесь вопрос, мне кажется, даже не экономического характера. Вот если все так просто, то есть что для нас важнее, отношения с соседом,
Эвелина, все важно.
Договоренности.
Все важно. Все важно, и у всего есть цена. Да, вы задаете вопросы, на которые заведомо нет одного ответа правильного. Все важно. И цена важна, и дружба важна, и политики для того есть, чтобы договариваться в конфликтных ситуациях. Потому что иначе нужны только генералы, чтобы воевать. Mm-hmm. А если без генералов, то надо договариваться. Для этого и нужны политики. И я не говорю еще раз, что не нужно было уступать.
Мне кажется, в кои-то веки они договорились в пользу российского народа.
Я не могу этого знать, Эвелина, и вы тоже не можете, потому что обсуждению это не подвергалось. Вы не слышали противоположных мнений. То есть вы их можете услышать, наверное, допустим, от Илларионова, от Милова, да, допустим, от кого-то еще. Но в федеральном пространстве, в широком, для народа, для которого нет никакого Илларионова, нет никакого Милова, это не подвергалось обсуждению. Поэтому мы можем только... Это монетка, которая подброшена и легла так. Мы можем, конечно, считать, что она легла удачно для нас. Но это не прошло никакой проверки в обществе. И еще раз говорю, куда ни ткни, деградация, там, где нету этой обратной связи, деградация происходит. Там в Олимпийском комитете появляется Тягачев, в живописи Шилов, да, ну и так далее. Это естественный совершенно процесс. Да, и вот такого рода деградация, там, где нету общественного обсуждения. В данном случае цена очень, очень серьезная. Очень серьезная. А какие были договоренности, на Украине выясняют. И очень интересно в ближайшие дни, мне кажется, сравнить, прочитать нам внимательно тот украинский диалог. Мы на него смотрим как бы другими глазами. С другой стороны, ну, не баррикад, но это и демаркационные линии. Но обратите внимание, там будет диалог. И там вынужден Янукович, будет и его правительство, доказывать целесообразность такой сделки. Отвергать обвинения там в измене. Доказывать, что это выгодно россиянам. Там, где власть вынуждена отчитываться перед народом, там все-таки есть возможность эволюции. Даже у Януковича. Даже у Януковича. Вот это пример того, почему, с моей точки зрения, механизм важнее персоналей.
Вот в последнюю минуту обсудим, может быть, последний момент. Вчера такая интересная новость появилась. Анатолий Сердюков заявил о том, что хочет гуманизировать, да, нашу армию, вести выходные, изменить бытовые условия службы и таким образом повысить привлекательность армии. Но вот опять же, мы начали диалог с нашими слушателями, стали обсуждать и, на удивление, услышали в основном отрицательные отзывы, что нет, все, если что-то начали делать, значит, сразу все будет плохо. Вот вчера такая была реакция на
обсуждение. Это репутация называется. Это называется репутация. Привыкли, что очень много болтовни, и что все время какие-то инициативы, все время какое-то светлое будущее, да, и прорывы какие-то, да, и программы национальные. Привыкли к болтовне, поэтому такая скептическая реакция. Это оборотная сторона отсутствия обратной связи. Привыкли, что власть лжет, значит, что же ей верить. По конкретной этой истории, ну, конечно, нужно бы гуманизировать армию, но смотрим цифры смертности. Если они начнут серьезно снижаться, хотя бы смертность, хотя бы количество убийств и самоубийств в армии. А до того, о какой привлекательности может идти речь, если солдата убьют в его выходной день, да, перед этим хорошо накормив, значит, никому не легче.
Это было особое мнение Виктора Шендеровича. Спасибо вам за участие в эфире. До свидания.